Здравствуйте. Сегодня мы с вами продолжаем разговор о культуре речи и современности. Мы говорим о том, какая ситуация в настоящее время происходит со словом, с наукой о языке и с местом языка в жизни современного общества. Мы говорим сегодня о виртуализации реальности. Что это значит? Это понятие, которое было введено философами сравнительно недавно. И речь здесь идет о своеобразном удваивании того реального мира, в котором мы существуем. Речь идет о том, что большую часть информации в последнее время мы получаем, не общаясь напрямую с людьми, а из других источников. Из средств массовой информации преимущественно. Мы пользуемся компьютерами, мы смотрим телевизор, мы и наше общество наводнено и газетами, и прессой, и обилием игр, потому что такой своеобразный игровой контекст нашей жизни, он играет все большую и большую роль. И в этой ситуации действительность, пользуясь словами писателя Кундеры, современный наш писатель, он говорит о том, что действительность становится материком все менее посещаемым и заслуженно нелюбимым. И действительность таким образом, наша настоящая реальная, уступает место действительности виртуальной. И эта виртуальная действительность, она кем-то создается профессионалами, и в конечном итоге ее задача определять так или иначе наше поведение, наши поступки, нашу систему ценностей, наши определенные предпочтения, нашу одежду, наконец, и так далее. И какое же место в этой системе, так сказать, воздействия на аудиторию, на слушателя, на читателя, какую же роль здесь будет играть язык? Язык встраивается в эту виртуальную действительность очень гармоничным образом. Если говорить о лингвистике как науке, какой она была, скажем, в предшествующие десятилетия, скажем, в советское время, то это была сугубо теоретическая дисциплина. Мы изучали историю языка, целый цикл сравнительно-исторических исследований проводился. Мы изучали структуру языка вслед за структурным методом Сосюра. Мы создавали азбуки некоторых народов бесписьменных, пользуясь кириллицей. Это была практическая задача. Но в целом практических задач для языковедческой науки было очень мало. Сейчас мы переживаем совершенно иное время. Мы говорим о том, что язык начинает играть очень важную роль. И его роль как раз в конструировании вот этой вот виртуальной действительности, которая имеет над нами такую вот мифическую власть. И мы говорим, так сказать, о современном мифе. И слово «миф» в нашей жизни звучит все чаще и чаще, и чаще. Ну вот, достаточно привести такой пример. Пример, который приводит наш современный исследователь, политолог Кара Мурза в своей книге, которая называется «Манипуляция сознанием». Он среди прочих многочисленных фактов, он приводит и следующий. Он говорит, что при количественном подсчете тех слов, которые слышит человек в течение первых 20 лет своей жизни, каждое десятое слово он слышит от реального конкретного человека, а 9 слов он воспринимает из так называемого центрального источника, то есть это из средств массовой информации преимущественно и так далее. То есть получается, что вот такая вот виртуальная реальность, она оказывает более сильное воздействие на человека, чем реальность, которая его реальным, так сказать, образом окружает. Надо сказать, что вот эта тенденция виртуализации словесной, она развивается очень быстро. И тот же Кара Мурза для сравнения приводит и это же сопоставление, это же исследование лингвистов, проведенное в Торонто перед Второй мировой войной. Там была картина совершенно обратная. Лишь одно слово из каждых 10 в течение 20 первых лет своей жизни человек слышал из центральных источников, то есть в церкви, в школе, в армии. А 9 слов из 10 услышал от кого-то, кого мог потрогать и понюхать. Вот в такой вот формулировке. Конечно, слово встраивается сейчас в такую рыночную экономику, связанную с средствами массовой информации, с рекламой, и начинает играть вот такую вот прикладную роль в нашей мифологизированной системе жизни. Надо сказать, что высказывания на эту тему могут носить очень категорический характер. Вот, например, французский философ, который изучает роль языка в обществе, Иван Ильич, пишет следующее. «В наше время слова стали на рынке одним из главных товаров, определяющих валовый национальный продукт. Именно деньги определяют, что будет сказано, кто это скажет и тип людей, которым это будет сказано. У богатых наций язык превратился в подобие губки, которая впитывает невероятные суммы». Что это значит? Вот противопоставляется в современных СМИ язык туземный и язык правильный. Язык туземный – это язык, которым общаются люди в повседневной жизни. Это язык, который должен быть связан со здравым смыслом, в силу, так сказать, формы своего существования. И существует язык правильный. Это язык диктора, который зачитывает определенный текст. И вот этот правильный язык все больше и больше определяет наше языковое существование. Когда мы говорим о современном мифе, конечно, здесь мы должны вспомнить бессмертную работу Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа», которая была написана в 1934 году. Действительно, на основании мифа формировалась и коммунистическая мораль с таким мифическим движением к коммунизму, который так и не был построен. И такие же мифы создаются и в наше время. Надо сказать, что миф, несмотря на видимую эфемерность своего существования, он, тем не менее, имеет огромную власть над душами людей. И не случайно современные политологи говорят как раз о власти мифа. Вот современный политолог Овчинникова очень лаконично излагает нынешнюю ситуацию с мифологической действительностью. Она пишет следующее. «Миф – феномен, приносящий реальные дивиденды. Миф есть оружие реалистов, и потребляют его исключительно романтики». То есть миф, собственно, создается для нас с вами. И занимаются этим, конечно, мастера мифотворчества. И, конечно, важная роль здесь отведена слову. Если говорить о советской эпохе, то так же, как и советская наука, советская лингвистика, она была достаточно бескорыстна по отношению к слову. В настоящее время, конечно, ситуация другая. Наша лингвистика воспринимает достижения западной лингвистической науки, которая была ориентирована в первую очередь на решение конкретных практических задач. на прямое участие в политической жизни, на прямое участие в каких-то рекламных кампаниях. И, конечно, в нашей системе, с нашими менталитетами, с нашим духовным изначально отношением к слову, это все прививалось, конечно, очень нелегко, потому что всегда существовал какой-то по отношению к слову определенный этический, нравственный барьер. Слово связывалось в сознании человека с какой-то духовной субстанцией. С другой стороны, мы говорили о том, что слово – это определенный концентрат культурной и духовной жизни человека. И это прослеживалось не только в трудах наших философов, но и во всем образе жизни на протяжении тысячелетий, потому что, собственно, христианская традиция, на которой строится наша культура, это традиция особо уважительного отношения к слову. И если мы обратимся к самым истокам нашей письменности, вот перед вами изображение святых Кирилла и Мефодия, которые являются создателями славянской азбуки. Это было в IX веке. Святые Кирилл и Мефодий, они причислены были к лику святых нашей церковью. Но и, собственно, чисто культурная, просветительская роль их огромна. Но для чего же создавался наш язык и наша письменность? Все это создавалось для совершенствования человеческой души, для приобщения к вечным истинам, к вечным нормам нравственности, морали, этическим ценностям, которые должны были способствовать тому, чтобы человек не погиб для вечной жизни. То есть вот такая вот устремленность к вечной жизни, устремленность к каким-то незыблемым основам бытия, вот такая устремленность, она определяла всю словесную культуру нашу на протяжении очень многих лет. Конечно, время от времени были какие-то отступления от такого отношения к слову, ну, скажем, в Петровскую эпоху или, скажем, в эпоху после Октябрьского переворота, но, тем не менее, основная магистральная линия уважительного отношения к слову, она всегда прослеживалась. Сейчас мы наблюдаем процесс, который называется девальвация слова. Что это, собственно, такое? Девальвация – это обесценивание. В чем выражается вот это вот обесценивание слова? Ну, надо сказать, что здесь очень много моментов, о которых мы можем говорить. Это и обилие ошибок, как речевых в речи наших дикторов, так и орфографических, и пунктуационных, скажем, на тех же рекламных плакатах. Это и резкое сокращение словарного запаса наших современников. Это и волна мата, которая просто захлестывает нашу литературу и приобретает определенный статус, так сказать, легальности и законности. Это и обилие иностранных слов. И надо сказать, что вот эта вот первоначальная связь слова и предмета, слова и духовной субстанции, она оказалась утраченной и потерянной. И если говорить о рекламе, то в рекламе это все достигло совершенно невероятных масштабов. Ведь что такое, собственно, реклама? Это продажа, но продажа не предмета, так сказать, а продажа определенного образа, вещи. Скажем, сейчас говорят о рынке образов. Что это значит? Что даже автомобиль, который является, ну, вроде предельно конкретной вещью, средством передвижения, приобретает определенные черты, так сказать, действительности виртуальной, потому что автомобиль – это образ владельца, так сказать, этой машины. Он создает определенный, так сказать, имидж. Если говорить о слове, о книге, то, конечно, вот такого отношения к слову, которое было раньше, да даже и в советское время, теперь такого отношения к слову нету. Слово поставлено на службу конкретным прагматическим целям и задачам. И если говорить о литературе, то литература становится уже не средством воспитания человека, не средством как-то формирования его личности, а становится, ну, чисто прикладной, чисто развлекательной областью. И это совершенно очевидно, если мы посмотрим на, скажем, обложки современных изданий. Вот мы видим яркие, пестрые обложки, которые должны привлечь внимание. И в конечном итоге вот такие вот обложки, они ориентированы на то, чтобы человек купил эту книгу, как-то ей заинтересовался, неважно, там будет ли он ее читать или нет, но важен момент покупки, приобретения. И действительно, если мы обратимся к цифрам, то увидим, что реклама дает совершенно колоссальные доходы, соизмеримые только с доходами нелегальными, от, скажем, наркомании, от проституции и так далее, то есть от тех областей, которые пока еще считаются, в общем-то, нелегальными и незаконными. Вот приведем некоторые цифры. На Западе 75% дохода газет и 100% дохода телевидения дает реклама. И некоторые цифры, связанные с тенденцией в этой области. Если в Америке в конце 80-х годов 30-секундный ролик рекламный во время вечернего сериала стоил 67 тысяч долларов, то во время такой же ролик, во время популярных спортивных состязаний стоил 345 тысяч долларов. Ну и в 2000 году такая же реклама 30-секундная на финальных соревнованиях по американскому футболу оценивалась уже в 1,5 миллиона долларов. То есть вот такой вот виртуальный рынок начинает приобретать все большие и большие обороты. И технология манипулирования сознанием приобретает все большие и большие масштабы. Надо сказать, что если обратиться к более ранним временам, так сказать, рекламы, там, это конец 19 века, начало 20 века, вот некоторые образцы такой рекламы сейчас перед вами. Это реклама самых первых фотоаппаратов Kodak. Это самое начало 20 века. Вот, то есть реклама была такая достаточно сдержанная, потому что технология рекламного дела, она не достигла современных высот. Если говорить о рекламе современной, и в частности о рекламе того же Kodak, то если говорить о ее словесной стороне, то она носит уже достаточно утонченный и изощренный характер. Вот пример, который приводит Арапов, это специалист по риторике современной, в своей статье «Метаморфозы слогана» он говорит как раз о рекламе Kodak. Дело в том, что реклама, вот и рекламный слоган, рекламный плакат, он рассчитан на то, чтобы человек его быстро воспринял, чисто словесную фактуру, словесную структуру. И вот, вот эта словесная структура, она должна чем-то подкрепляться. Она может подкрепляться и рифмой, но рифма в рекламе – это явление достаточно распространенное, а может подкрепляться и определенными такими ритмическими структурами. Вот, например, реклама этих аппаратов Kodak во Франции, она звучала так – клик, клак, мерси, Kodak. То есть вот эти три части арапов он видит в этой трехчастной структуре особое воздействие на подсознание человеческое. Сравнивает это с некоторыми политическими лозунгами, там «Мир, труд, май» или французские трехчастные лозунги политические, и говорит о том, что, собственно, воздействие рекламы, оно не столько чисто словесное, сколько внутреннее, психологическое и влияющее на наше подсознательное или бессознательное «я». Надо сказать, что реклама Kodak, как она пришла в Россию, она, конечно, гораздо менее эффективна, гораздо менее эффективна. Ну вот там вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное. Конечно, никакого такого эффекта по сравнению с тем, что во французском языке здесь нету. Если мы посмотрим другие старинные, так сказать, рекламы, вот перед вами здесь довольно интересная французская реклама юбки с металлическим каркасом. Вот какая была реклама в начале века. Вот здесь так все достаточно и сдержано. И сравнение здесь дается: с правой стороны хлопок, с левой стороны лен, материал изготовления. И все действительно достаточно так экономно. Вот еще одна реклама. Это реклама лезвий жилет. Это реклама 1905 года. Вот мы знаем современную рекламу «Жилет лучше для мужчины нет», которая строится тоже на рифме. Да, ну и, конечно, вот такое вот воздействие рекламы, оно стало в настоящее время более масштабным, более массированным, более продуманным. То есть мы являемся определенными, так сказать, объектами для манипуляции с нашим сознанием. И это мы должны понимать, потому что как бы к этому ни относиться, можно, конечно, говорить, что это плохо и безнравственно, но, тем не менее, это реалии нашей жизни, в которой мы живем, и с этими реалиями нашей жизни мы должны как-то считаться. Вот, собственно, современный город, современная реклама, насколько она пестрая и яркая, насколько она влияет на все стороны человеческого восприятия. Вот это вот рекламное измерение, оно захватывает все области воздействия на человека. Здесь и определенный эффект и зрительный, это и эффект и словесный, это эффект и звуковой, это и эффект и сочетание всех этих воздействий, и определенная последовательность рекламных роликов в новостях. Это тоже все очень тщательно продумано. Надо сказать, что слово, которое стало товаром, это, конечно, с точки зрения этики, это явление, конечно, очень безнравственное. Особенно если сравнить это с тем отношением к слову и с теми высокими задачами слова, которые существовали раньше. Но, к сожалению, едва ли кто-то задумывается об этической стороне дела из тех, кто эту рекламу создает. Потому что действительно здесь очень большие доходы, очень большой эффект от этой рекламы. И в данном случае «Золотой телец» оказывается более, так сказать, важным, чем какие-то вещи нравственного порядка. Надо сказать, что само слово «реклама», если обратимся к его внутренней, так сказать, форме, к происхождению его значения, оно происходит от слова «рекламаре». Это латинское слово, оно к нам пришло из французского языка, а в латинском языке оно означает «выкрикивать». То есть выкрикивать, как-то привлекать внимание к себе, к своему товару, это является, так сказать, основной ценностью. И действительно, сейчас вот если мы вспомним поэта начала века Осипа Эмильевича Мандельштама, который был расстрелян, по-моему, в 1938 году, он, конечно, и не мог предвидеть все то, что произойдет со словом в наше время. Но, тем не менее, поскольку поэтам свойственны определенные прозрения, он создал свою теорию поэтического слова, и там он писал следующее. Писал слова, которые очень актуально звучат для настоящего времени. Он писал следующее. «Всяческий утилитаризм есть смертельный грех против эллинистической природы русского языка». Это было написано в начале XX века. Что значит эллинистическая природа русского языка? Это природа русского языка, которая восходит к византийской культуре, к культуре слова, к культуре христианской, к культуре вообще высокого отношения к слову. И надо сказать, что вот эти вот духовные основы, конечно, в наше время разрушаются. Если мы обратимся, опять же, к рекламе прежних лет и обратимся к такому известному исследователю протестантской этики, как Макс Вебер, это известный очень философ, он как раз говорил о том, что реклама на более ранних этапах, она была очень сдержанной и, более того, запрещалось, скажем, оформлять свою витрину лучше и богаче, чем у конкурента, чем у соседа. Реклама должна была быть, так сказать, представлением своего добротного товара, а не какой-то вот такой вот мифической реальности, как то, что мы видим в наше время. Для того, чтобы человек, так сказать, воспринимал рекламу и вообще как-то становился объектом языковых манипуляций, для этого нужно сделать его тем, что называется, ну, табула раза, чистая доска. То есть в данном случае он должен как-то утратить изначальные представления о нравственности, об этике, о порядочности, то, что в человеке было как-то генетически сформировано. Для этого нужно, чтобы влиять на личность, нужно ее определенным образом как-то деформировать, подстроить ее к восприятию всего этого, как-то подвергнуть разрушению ее нравственное ядро. И в этом смысле очень характерно наблюдение нашего современного писателя, писателя достаточно спорного, это Виктор Пелевин. Вот в одной из своих последних книг он очень точно говорит о том, как должна реклама влиять на нравственность воспринимающего человека. В данном случае речь идет о девице легкого поведения, которая дает рекламу в интернете. И вот она составляет текст и хочет туда вставить стихи Блока, ну, для того, чтобы была некоторая романтика. Но дальше она говорит так: «Нет, решила я, Блока ставить не стоит. Его стихи очищают душу, и будет в ней самое высокое. А если в клиенте проснется самое высокое, мы потеряем клиента. Это знает любой маркетолог». То есть задача тех, кто формирует наше виртуальное пространство, во многом состоит в том, чтобы человек, ну, как-то не думал о своем высоком назначении, а думал о вещах более каких-то низменных. И вот этот вот уход в сторону от нравственно ориентированного ядра, он приводит к тому, что человек становится очень незащищенным. И действительно, современные люди, они оказываются достаточно незащищенными. И наиболее незащищены здесь подростки. Подростки, которые смотрят телевидение, воспринимают все подряд, воспринимают в том числе и эту рекламу. И таким образом формируется тип человека, который будет наиболее удобен для внушения. Вот еще некоторые цифры. В Америке в течение 10 лет, начиная с 1986 года, велось организованное фондом Карнеги большое исследование подростков в возрасте от 10 до 14 лет. И доклад был опубликован в 1995 году. И вот о чем здесь пишут аналитики. Телевидение не использует своих возможностей в воспитании и дает пищу самым отрицательным моделям социального поведения. Пассивное созерцание рекламы может ограничить критическое мышление подростков и стимулировать агрессивное поведение. Вот такая вот складывается невеселая картина в области рекламы. И таким образом получается, что связь рекламы и нравственности идет в пропорциях, так сказать, обратно пропорциональных. Это тоже факт нашей жизни. Каким же образом работают вот эти вот механизмы рекламы, вот такое вот словесное манипулирование? Надо сказать, что очень эффектным оказывается сочетание, так сказать, слова и зрительного образа. Вот перед вами реклама зубной пасты, идет текст и идет изобразительный ряд. Обратите внимание здесь еще вот на что. Значит, здесь вот русский текст, а чуть выше текст английский. Дело в том, что реклама нас постепенно приучает к легальности английского текста, то есть букв латиницы. И действительно, если мы посмотрим на рекламу, то в последнее время не просто названия фирм каких-то, скажем, англо-американских, европейских, они пишутся английскими буквами. Это мы видим везде, это мы видим и в метро, это мы видим и на троллейбусах, это мы видим и в газетах и журналах, везде. То есть наше языковое сознание через рекламу в том числе постепенно приучается к тому, что английский язык, ну, если даже не более равноправный, чем наш русский, но уж во всяком случае более престижный. И вот эта вот идея престижности английского языка, она охватывает все большее, большее количество народу. Действительно, вот все изучают у нас английский язык, но на самом деле вот такое вот изучение иностранного языка, если оно происходит в очень раннем возрасте, то оно как-то влияет на усвоение ребенком и родного языка. Потому что в языке, как говорят психолингвисты, действуют определенные механизмы и духовного, и культурного воздействия. И чрезмерное увлечение иностранным языком, оно настраивает человека на, так сказать, иную и систему ценностей, и иное отношение к жизни. То есть язык может привести и приводит к перестройке, ну что ли, национального менталитета, принятой в государстве системы ценностей. И это тоже происходит незаметно и подспудно. Вот таковы механизмы воздействия. Ну, что еще? Когда мы говорим о рекламе, то слово здесь всегда оказывается в зрительном, вместе со зрительным образом. Вот еще один пример. Реклама пылесоса. Тоже сочетание текста и зрительного образа. В большинстве реклам вот такие вот благообразные, ну, не, может быть, даже не благообразные, а такие миловидные, привлекательные девушки, особенно вот в рекламе автомобилей, это тоже все призвано как-то привлечь покупателя потенциального. И что получается? Слово оказывается на службе сиюминутных практических задач. При этом отношение к человеку становится иным, чем это было, скажем, в предшествующей эпохе культурного развития. Если обратиться к слову, скажем, даже не в Древней Руси, когда слово имело абсолютную власть и абсолютную ценность, а обратиться к XIX веку, к золотому периоду нашей литературы, то мы увидим, что слово было обращено ко всей, так сказать, личности человека. Личность человека была богата, многообразна, душа человека – это была высшая ценность. Сказано было, что пользу человеку, если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет, вот, то современная, так сказать, аудитория, на которую направлено воздействие рекламы, это аудитория совершенно другая. Собственно, что интересует рекламодателей? Их интересует не все многообразие личности человека, естественно, а интересуют его только финансовые возможности, то есть интересует не личность, а кошелек. И вот такой вот сдвиг, конечно, в нашей жизни сейчас и происходит. Там про кого-то говорят, что он стоит миллиард долларов, или просто говорят, это вот господин миллиард, такой тоже бытует. Вот. То есть человек как объект воздействия, он как-то теряет многомерность измерения. И несмотря на то, что возрастает многомерность изображения и воздействия на личность, мы говорим о, так сказать, свободе, о гласности, о демократии, вот, о том, что вот сейчас можно все то, чего нельзя было раньше. Вот. Но, тем не менее, если задуматься о том, какова же сейчас вот эта личность, так сказать, герой нашего времени, то картина, конечно, едва ли будет утешительная. И когда мы говорим о изобразительном ряде и о слове, которая оказывается в рамках этого изобразительного ряда, мы должны обратить внимание и на еще одно интересное психологическое наблюдение. Дело в том, что ученые-психологи говорят о том, что воздействие слова и изображения на человека, оно не, так сказать, складывается, а увеличивается в огромных пропорциях. То есть вот если мы, скажем, видим вот такая вот реклама Adidas, здесь вот знак фирменный и текст, все это очень сильно запечатлевается в нашей памяти, причем даже независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Если мы это видим, если это повторяется постоянно, то это уже влияет на наше сознание, на наши мозги. Вот еще одна очень эффектная реклама Пепси. Вот посмотрите, здесь вот все достижения рекламы современной. Это и второе лицо обращения, это и молодежь изображена, потому что, как мы знаем, новое или молодое поколение выбирает, и дальше, значит, что оно может выбирать? Оно практически может выбирать все, что угодно: напиток, жвачку, подгузники, лидера и так далее. Это тоже один из определенных приемов воздействия. Вообще на сочетании образа зрительного и текста строится и так называемая культура, массовая культура комиксов. Комиксы – это порождение, так сказать, американской действительности, но оно пришло к нам сейчас, и человек, который привык воспринимать комиксы, ему уже трудно обратиться к книге, к печатному тексту. Нужно сделать для этого какое-то усилие. Ну и отсюда, конечно, сокращается и наше чтение. Таким образом, мы видим, что виртуальная действительность и реклама в этой виртуальной действительности занимает очень важное место, и роль слова здесь оказывается чисто прикладной, чисто потребительской, и слово здесь выглядит уже не абсолютной ценностью, как это было раньше, а определенным товаром, который можно продать, вещью чисто утилитарной, совершенно далекой от каких-то представлений о нравственности. Но надо сказать, что такое положение дел, оно долго продолжаться не может, потому что языковая стихия, она все равно имеет определенные духовные резервы, о которых мы, может быть, и не всегда догадываемся, но слово лживое, слово, направленное на извлечение какой-то выгоды, оно никогда не проходит для человека бесследно и разрушает его личность как таковую. Но разрушает не только личность, разрушает и нацию, разрушает и государство. И не случайно в последнее время все чаще раздаются голоса о том, что слово должно быть обязательно связано с нравственностью, с моралью, о том, что необходима государственная языковая политика в смысле формирования определенных языковых ценностей и приоритетов. И мы надеемся, что это произойдет, и что языковая политика даст свои результаты, и слову русскому вернется тот первоначальный нравственный этический смысл, который был всегда и изначально ему присущ. И еще раз призываю вас обращать внимание на тот словесный мир, который вас окружает и который создаете вы сами. Благодарю вас за внимание.